Новые товарищи. Не всегда по окончании уроков я сразу же возвращался домой за московскую заставу. Когда погода казалась подходящей, а она часто казалась мне подходящей, потому что я любил и ветер с Невы, летящие вдоль аллеи летнего сада осенние листья, и легкие звездочки сухого снега, и крупные хлопья влажного, я отправлялся бродить по городу. Стоя перед памятником Петра или у сфинксов, спокойно лежащих друг против друга над каменными, полого спускающимися к реке ступенями, я старался одним взглядом охватить бегущие по небу рваные облака, ширь Невы и строгие линии гранитных набережных. И мне казалось, что я уже не школьник, не подросток, только что вырвавшийся из тесно уставленного одинаковыми партами класса, а и в самом деле поэт, на чью долю выпало счастье видеть перед собой величавые дороги, по которым шла и до сих пор идет история. Вскоре для моих прогулок нашелся спутник. Как-то незаметно у меня завязалась молчаливая дружба с одним из моих соклассников, сыном художника Баулиным, белокурый и очень бледный, словно вылепленный из воска, Баулин был неутомимым пешеходом и отлично знал город. Скоро, безо всякой просьбы с моей стороны, он стал для меня неизменным и незаметным проводником по питерским улицам, закоулкам, мостам и набережным каналов. Это он впервые показал мне Новую Голландию с великолепными огромными воротами, через которые мог пройти по водной дороге многопарусный корабль. Он научил меня видеть деловитую прелесть петровской архитектуры, и в маленьком двухэтажном дворце, примостившемся на углу летнего сада между Фонтанкой и Невой, и в 12 звеньях университета, напоминающих о том, что это здание было когда-то построено для 12 коллегий. Вдвоем мы прошли с ним немало верст по Петербургу. Как бы ни был занят мой новый товарищ, рисовал ли он или читал какую-нибудь книгу по искусству, он никогда не отказывался отправиться со мною пешком в гавань или на острова. Подчас мне было трудно угнаться за ним. Легкий, не знающий устали, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, он с малых лет привык шагать по бесконечным проспектам этого широко раскинувшегося города. А мне еще так недавно расстояние от Острогожска до нашего пригородного Майдана или до железнодорожной станции казалось непомерно большим. Изредка бывал я у Баулина дома. Это был необычный дом. В маленьких светлых комнатах уютно и спокойно разместились на стенах картины, гравюры, лубки, старинные иконы. В невысоких шкафах стояли за стеклом фарфоровые и костяные фигурки, танцовщицы, пастушки, солдаты в киверах, китайские уличные торговцы со своими корзинами и жаровнями. А у противоположной стены на дубовых полках громоздились большие тяжелые книги. Мы снимали с полки один том за другим и, усевшись в углу дивана, принимались осторожно перелистывать огромные страницы, рассматривая собрание русских, итальянских, французских, испанских картин. Многие из них мы уже видели в Эрмитаже или в Русском музее, тогда он назывался музеем Александра Третьего, и узнавать их было особенно интересно. В этом путешествии по книгам и альбомам Баулин тоже был моим проводником, как и в странствованиях по городу. Он знал чуть ли не каждую страницу и, не пускаясь в долгие объяснения, обращал мое внимание на самое характерное для каждого художника и его времени. Казалось, во всем доме мы одни. Но вот кто-то тихонько стучится к нам в дверь и, слегка приоткрыв ее, протягивает Баулину поднос с двумя стаканами чая и мягкими, еще теплыми, напудренными белой мукой калачами. Значит, взрослые дома, но только не хотят стеснять нас. Я чувствовал себя здесь спокойно и свободно, и каждый раз мне было жалко расставаться с Баулиным, с его картинами, книгами и причудливыми фигурами в прозрачном шкафу. Этот первый мой петербургский товарищ и тихая, строгая обстановка квартиры, где он жил, навсегда неразрывно связаны в моей памяти с городом, который я в те дни по-настоящему узнал и полюбил. Полной противоположностью дому Баулиных был другой дом, не менее для меня привлекательный, куда я попал совершенно случайно. Как-то на империале Конки, который шутливо называли в те времена «верхотурой», моим соседом оказался рослый и худощавый гимназист. Слово за слово мы разговорились. Он был уже в последнем классе и всеми своими повадками напоминал прежних моих приятелей, острогожских старшеклассников. Держался он также серьезно и просто, и, несмотря на свою гимназическую фуражку, производил впечатление вполне взрослого, положительного, думающего человека, хоть ни в малейшей степени не пытался казаться старше своих лет, как многие из моих теперешних товарищей по классу. За полчаса нашего путешествия на верхотуре мы успели не только познакомиться, но даже и подружиться. Под звон, грохот и дребезжание конки он рассказал мне, что больше всего на свете интересуется ботаникой и уже твердо решил пойти на естественный факультет университета, а я, еще не решаясь признаться, что пишу стихи, сказал ему о своем пристрастии к поэзии. В этой области он был не слишком сведущ и, кроме Пушкина и Лермонтова, знал, кажется, одного только Некрасова. На прощание мой новый приятель, Володя Алчевский, посоветовал мне непременно прочесть замечательную книгу Тимирязева «Жизнь растения», дал свой адрес и, уже спускаясь по крутой железной лесенке, крикнул мне наверх: «Обязательно приходите!» Тимирязев Климент Аркадьевич, 1843-1920 годы, естествоиспытатель-дарвинист, один из основоположников русской школы физиологии растений. «Жизнь растения», 1878 год. В первое же воскресенье я отправился к нему в гости на Выборгскую сторону, в один из корпусов военно-медицинской академии. Среди многочисленных флигелей, в которых помещались клиники и лаборатории, я с трудом отыскал квартиру Алчевских и уже из передней услышал громкие молодые голоса и смех. «У вас гости?» — смущенно спросил я у моего приятеля, отворившего мне дверь. «Да нет, все свои», — успокоительно ответил Володя. «А что, шумно очень? Это у нас всегда так. Заходите, не стесняйтесь». Я переступил порог и очутился в большой низкой комнате со старинными окнами в глубоких проемах. На столе кипел самовар, а за столом сидела целая компания молодых людей, на первый взгляд очень похожих друг на друга. Чай разливала пожилая женщина, сидевшая в кресле на колесах, а напротив нее читал газету сухощавый, сутуловатый, почти седой человек в старенькой военной тужурке без погон. С первой же минуты меня встретили здесь как доброго старого знакомого. Навстречу мне одна за другой протянулись из-за стола несколько сильных, твердых, крупных рук. Мой приятель Володя был в этой семье самым младшим. Все его братья были уже студентами. Один медик последнего курса с двумя косыми серебряными полосами на погонах. Двое универсантов в серых куртках с темно-синими петлицами и двумя рядами золоченых пуговиц. Четвертый — лесник с блестящими вензелями на темно-зеленых бархатных погончиках. Никогда в жизни я еще не видел за одним столом так много студентов. И даже их родители держались как-то по-студенчески, очевидно, сохраняя привычки той поры, когда отец был таким же студентом-медиком, как его старший сын, а мать, прикованная теперь болезнью к своему глубокому креслу, бегала на курсы, стриженная в накинутом на плечи клетчатом пледе. В этот день вся семья была в сборе. За столом сидели долго, курили, шутили, спорили о политике, о статьях в последнем номере научного журнала. В спорах на равных со всеми правах участвовал и Володя. Но, пожалуй, самым горячим спорщиком был здесь отец, ничуть не обижавшийся, если его на полуслове перебивали сыновья. Только впоследствии я узнал, что этот седоватый человек – один из самых популярных в студенческой среде преподавателей, любимец молодежи, ее неизменный друг и защитник. Говорили, что в молодости он был так похож всем своим внешним обликом на Виссариона Белинского, что даже позировал художнику для известной картины, изображающей больного Белинского в минуту, когда за порогом его комнаты появляется усатый жандарм. Имеется в виду картина «Некрасов и Панаев у больного Белинского» русского художника Наумова, 1840-1895 годы. С того времени, как была написана эта картина, отец моего приятеля успел порядком измениться. Но и сейчас еще, если только он бывал чем-нибудь задет за живое, тронут или возмущен, в его впалых щеках и утомленных, будто через силу поднятых веках, можно было уловить это почти утерянное сходство. После первого знакомства я не раз бывал в доме у Алчевских. Приходил я не только к Володе, а именно в дом, потому что меня с одинаковым радушием встречали здесь и отец, и мать, и братья-студенты, такие решительные и резкие в своих суждениях, но в сущности очень простые и славные парни. Студенты просвещали меня, каждый по своей специальности, но кроме того, я узнал здесь, что слово «литература» означает иногда «нелегальные издания», и впервые услышал о существовании газеты «Искра», издающейся за границей. «Искра» — первая общерусская политическая марксистская нелегальная газета, создана Владимиром Ильичем Лениным в 1900 году, издавалась за границей.